«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Беспощадный талант, создатель развернутой автобиографии, полной боли, страха смерти, надрывного пьянства. Родился в семье петербургского диакона. В 8 лет его отдают на учение в духовное училище. Этот опыт ложится в основу его самой известной книги «Очерки Бурсы». Помимо нее, его повести «Мещанское счастье» и «Молотов» производят неизгладимое впечатление на Некрасова, Чернышевского и позже Горького. Идеолог так называемого «темного кладбищенства». Он умирает в неполные 29 лет от гангрены, и всем понятно, его талант полностью не успел раскрыться. Помиловский. Очерки дикой страсти.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодняшний наш герой Николай Герасимович Помиловский родился в 1835 и умер в 1863 году, как мы сказали, прожил 28 лет, скончался на 29-м году жизни. И эпиграфом к сегодняшней программе вы выбрали слова Чернышевского. Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Виктор, но все же, что это за герой? Почему сегодня мы к нему обращаемся? Признаюсь, я для себя открыла совершенно нового автора, и я думаю, что многие наши слушатели вместе со мной сделают это сегодня же.
В нашем заговоре классиков есть некоторые герои, которые действительно заслуживают самых высоких эпитетов и самых красивых книг, и, тем не менее, они малоизвестны или совсем неизвестны.
Но вот какая-то несправедливость историческая.
Это историческая забывчивость. Потому что в тот момент, когда было напечатано «Очерки Бурсы», Помиловский взлетел так высоко в сознании современников, что они его считали просто на уровне Толстого, Тургенева, Достоевского и прочих высших авторов.
Давайте поясним, потому что, я думаю, не все наши слушатели знают, что такое Бурса. Это, я так понимаю, подготовительные курсы к духовной семинарии,
да,
правильно?
Это такое,
и младшие
ученики. Это училище такое, да, которое готовило дьячков, всех тех, которые крутились вокруг священников, помогая, как в помощи.
Ну да, а учеников, соответственно, называли бурсаками.
Да. Я хотел вот что сказать. Дело в том, что вот во французской литературе 20 века сейчас считаются два самых главных писателя. Это Пруст, это такая великая аристократическая литература, и Луи Фердинанд Селин, который написал «Путешествие на край ночи». Это абсолютно безумная проза, показывающая жизнь низов. Вот они сейчас просто вот два гиганта 20 века. Вот Помиловский, мне кажется, это вот такой российский Селин.
Только в 19 веке.
Селина, тот самый, который показал ужасы, бедности, нищеты, грубости, жестокости уже человеческой, и сделал это с каким-то невероятным талантом. И так это блестяще это сделал, что у меня такое впечатление, что мы его действительно напрасно подзабыли.
Ну и для того, чтобы понять, какое все-таки значение имел Помиловский для современников и для литературы того времени, мы обратимся сейчас к словам литературного критика Александра Скобичевского, написанным в 1890 году. Мне кажется, это очень хорошо вот нам продемонстрирует сейчас, что же это была за литература и как ее ценили.
Преждевременная смерть Помиловского была поистине невознаградимой потерей для русской литературы, так как, не боясь впасть в преувеличение, мы можем смело сказать, что она изменила дальнейшее развитие беллетристики из интеллигентного быта. В лице Помиловского литература наша потеряла крупный талант, который не замедлил бы наложить печать могучего влияния на эту отрасль беллетристики и дать ей направление более правильное, чем то, какое она вскоре после его смерти приняла.
Для того, чтобы показать, какой же талант у него был, у этого нашего замечательного Николая, я выбрал, вот не поверите что, я выбрал пейзажную зарисовку его.
Из неоконченного романа даже.
Из неоконченного романа «Брат и сестра», который Помяловский не закончил, потому что действительно слишком
не успел просто.
Рано умер, хотя какие-то куски из этого романа тоже читаются с огромным интересом. Но он же автор действительно вот тех произведений, которые мы просто по имени, да, знаем до сих пор. Например, «Мещанское счастье».
Но это стало таким расхожим выражением, да?
«Кисейная барышня».
Это
например,
тоже его выражение.
Тоже. «Веселенький пейзажик». Тоже говорили тогда, когда уж совсем было ужасно, и все повторяли. Я помню, еще в детстве такое говорили.
Но сейчас ушло уже.
Это вот ушло.
«Веселенький пейзажик» ушел.
Это ушло.
Зато мы в его текстах находим довольно много современных слов.
Об этом поговорим попозже.
Да, да.
Но вот вы посмотрите, как потрясающе описана ночь петербургская. Такое впечатление, что это чуть ли не Маяковский, который взял и только написал «Ночь» не стихами, а написал ее прозой.
«Ночь точно опьянела. Из дуру шатаюсь по городу. Грязная. Злилась и плевала на площади и дороги. Дома и кабаки. В лица запоздалых пешеходов и животных. На небе мрак. На земле мрак. На водах мрак. Небо разорвано в клочья, и по небу облака, словно рубище нищих, несутся. Несчастные каналы, помойные ямы и склады разной пакости в грязных дворах родного города, где лежит гниль и падаль, дышат и отравляют воздух миазмами и зловонием. А в этом зловонии зарождается мать холера, грядущая на город с корчами и рвотой».
Виктор, действительно, очень какой-то плотный текст. Вот каждое слово вносит какое-то настроение и оттенок. Но что меня, может быть, смущает, правильно так выразиться, что все плохо, везде мрак, грязь, все ужасно. Он действительно вот так вот видел мир?
В общем, у него было свое видение мира, и мы уже тут вспомнили это сочетание «темное кладбищенство», потому что, вы знаете, он сын дичка. Он с самых молодых лет жил при кладбище. Он видел огромное количество покойников.
И гробов.
Вообще,
то есть такой нуар 19 века.
Такой абсолютно нуар, нуарович.
Да, то есть можно 4-5 раз повторить это слово.
Да. И, кстати говоря, такого человека не хватало в русской литературе, которая всегда преисполнена надежды, преисполнена какой-то веры в будущее, преисполнена в воспитание и преображение человека.
Но Достоевский тоже был преисполнен надежды на будущее?
У Достоевского по-разному было. У Достоевского все-таки был Алёша Карамазов, помимо другой Карамазовщины. У Достоевского был «Идиот», в общем, светлый. И Макар Девушкин поначалу в «Бедных людях», ну, прекрасный тип, прекрасный человек.
А здесь, у Помяловского таких нет героев?
У него есть один герой, который просто, можно сказать, сам он и есть, который появляется в повести «Молотов». Кстати, я все время думаю, я знал когда-то Молотова, мой отец был его помощником, вот, естественно, не мог спросить, не знал, что Молотов, наверное, взял свой псевдоним.
Как раз отсюда?
Я думаю, Помяловского и взял.
Ну, возможно.
Я хочу сказать, что Помяловский, помимо гробов, которых он увидел с самого начала, в 7 лет его уже напоили, он был первый раз пьян,
да.
И он попадает в Бурсу. Причем Бурса описана Гоголем с таким романтическим оттенком вии. Кажется, что Бурса – это что-то такое, что связывает юные души с религией. А на самом деле, как говорит вот Анненков, а давайте послушаем, как Анненков, замечательный критик, оценивает очерки Бурса.
«Мы вполне убеждены, что ничего страшнее зимнего вечера в Бурсе и бурсацких типов господина Помяловского русская литература еще не производила. Мы с отвращением и внутренним содроганием прочли эти кровавые страницы, где в нестерпимо мрачной и вместе чрезвычайно живой картине рисуется неистовство учителей-извергов, которым достойно отвечает невообразимое неистовство подчиненных, когда они предоставлены самим себе».
Сегодня говорим о писателе Помяловском, говорим о его произведениях, которые, я уверена, большинство из нас не читали, но я надеюсь, что для многих слушателей это будет хороший повод почитать, ну хотя бы пролистать какие-то книги, потому что это действительно огромное открытие. Вот я для себя сделала в лице этого писателя.
Да, который прожил только 28 лет, и при этом написал такие вещи, которые просто никто в русской литературе так ярко и так беспощадно не писал. Вообще такой беспощадный талант. Он был первый и среди писателей-разночинцев, которые отличались от дворянских писателей тем, что они действительно знали народ и понимали его желания и его требования, он был, наверное, самый яркий. Кстати, Чернышевский в «Черновиках. Что делать?» упоминает эти произведения и Молотова, и «Мещанское счастье», как те произведения, которые его воспитали. И
вот так вот.
Да. Потом это не вошло в текст, но в «Черновиках» это есть. Это тоже очень интересно. То есть он повлиял, он вообще на самом деле реально повлиял на атмосферу любви и недоверия к тому крестьянству, которое только что было освобождено.
Давайте послушаем небольшой отрывок из очерков Бурса, чтобы чуть лучше себе представить, что же за стиль писательский, что же это за тексты. А потом задам вам один вопрос. Конечно,
давайте.
Может быть.
Давайте.
Надуть товарищество считалось преступлением. Надуть начальство – подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует. Но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость. Напротив, кто больше и наглее лгал перед начальником, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся, на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсатской общины.
Виктор, ну вот что хочу спросить. Признаюсь, я это прочитала у кого-то, готовясь к программе. А, у кого? У Ахенвальда, конечно же.
Ну, естественно.
У прекрасного Юлия Ахенвальда. Он пишет о том, что вся эта чернуха, скажем так, современным языком, да, это вообще не главное на самом деле в произведениях Помяловского, а что он был потрясающий психолог. И он, как никто другой, описал проблемы подростков, ну, то, что мы сейчас называем подростковым возрастом, что тогда не было выделено. Проблемы юношества, какие-то очень тонкие психологические моменты. Вопросы детского восприятия. Это действительно так?
Да, действительно. Я не вижу никакой здесь подставы в вашем вопросе, но я должен вот что сказать. Он же еще был учителем, он старался учительствовать, у него не все получалось. В этом плане он пил всю жизнь.
Ну, не мудрено, поэтому, да, если его за время учебы били 400 раз. Он сам вел подсчет, это же кошмар какой-то. 400 раз его наказывали.
Причем наказывали его беспощадно совершенно. И каждую неделю он стоял на коленях без обеда. 400 – это 50 раз.
То есть какое-то беспросветное вообще.
Да. И вот это пьянство, вот это безденежье, и вот это вот какая-то чудовищная атмосфера его жизни, она, с одной стороны, конечно, ему жизнь сильно сократила, а с другой стороны, заставила задуматься его современников о том, что такое человек настоящий. Интересно, что тот же Анненков рассуждает, он говорит, что были такие герои, которые выдумывались из понятия, ну, например, Базаров, вот вы подумали, какой бы нигилист и сделали, или, например, Каратаев у Толстого, да, который вот так вот, давайте сделаем идеального мужика.
Да.
А были произведения, и вот это вот, кстати, очерки Бурса, которые почти документальные и, естественно, автобиографические, вытаскивали этих персонажей не потому, что они придумывались, а потому, что они жили рядом. Они также терзали, тебя также мучили, и рядом же еще изуверы учителя и так далее. И вы знаете, это очень важный опыт, когда мы хотели, смотрите, преобразить человека настолько, чтобы он нашел коммунистическое будущее, мы мало думали о том, кто этот человек в реальности. Был бы наш дорогой Помяловский более признанным писателем, написал бы он больше, может быть, мы и затормозились бы и не делали бы эти безумия в октябре 1917 года.
Давайте вот еще обратимся к свидетельствам современников. И поймем просто, как он выглядел, каким он был чисто внешне. Писатель Николай Успенский оставил нам вот такой его портрет.
Дородная, широкоплечья фигура молодого человека лет 30, с серыми, несколько воспаленными глазами, густыми волосами, зачесанными вверх, и с характеристичным шрамом на щеке, вследствие золотухи, даст читателю приблизительное понятие о внешнем виде нашего даровитого и преждевременно угасшего автора «Мещанского счастья», «Молотова», «Бурсы» и «Брата и сестры».
Виктор, а как так произошло, что литература его была забыта? В какой момент?
Она была забыта, конечно, в советское время, потому что представления о советском человеке и те очерки Бурса, о которых он писал, как-то не совпадали.
Но это же не о советском человеке написано. Как раз вполне можно было бы притянуть это за уши к идеологии, нет?
Дело в том, что, в общем-то, он писал о молодых людях, и они были все из низов, то есть, собственно, это были те самые пролетарские ребята, которые, в общем, потом предложили сделать революцию и возглавить.
То есть он их показывал в невыгодном для советской власти свете, да?
Ну, он показывал вообще просто беспощадно. А до этого тоже он гаситель надежды. Знаете, есть просветители, а есть гасители. И он здесь стал гасить надежды, но с другой стороны, почему Чернышевскому нравилось Некрасову и дальше Горькому? С другой стороны, это же были те самые люди, которые реально пришли в литературу. И здесь натуральная школа продолжалась после Гоголя вот именно в таком варианте, в то время как другие, ну, пытались все-таки немножко романтизировать человечество. То есть Помиловского отмели просто потому, что там был тупик. Что с этими людьми делать? Условно говоря, как с маркизом де Садом. Вот такие люди, ну так, в общем, давайте
такая
лучше...
Такая литература.
Такая литература. Давайте лучше страницы, давайте как бы уйдем в свою скорлупу. Очень интересный, очень важный был писатель, который сделал свое дело, а потом был выброшен на помойку.
Виктор, мы в начале программы упомянули такое выражение, понятие, как темное кладбищенство. Вот что это такое? Что это была за философия у Помиловского?
Действительно уникальная философия, между прочим.
Ну, зная уже о фактах его биографии, да, тут не удивляешься.
Он попытался проанализировать свое отношение к смерти, свою близость к смерти, которая, увы, состоялась очень скоро, эта встреча с ней. Но он попытался в литературе проанализировать, что такое страх смерти, что такое видение смерти, и понять, каким образом мы реагируем на то, что называется смерть.
Надо сказать, до этого русской... писатели русские об этом вот размышляли вообще?
Конечно, о смерти размышляли все писатели. И, собственно, что такое писательство? Это подготовка к смерти, если уж говорить так по большому счету еще с древних греков. Но вот такого абсолютно безжалостного рассмотрения под лупу, под микроскоп встреча со смертью мало кому удавалось, а у него удавалось и очень сильно. И здесь вот это кладбищенство, это же не то, что это пугало, это попытка просто привести человека тоже в рамки его собственного существования. Вот смотри, вот ты родился, вот здесь у тебя случилась женитьба, но где-то там тебя подстерегает смерть. А что такое смерть? А вот давай, прочти в Молотове, это повесть Молотова, и ты узнаешь, что это такое.
Например, я часто думаю о смерти. До подробностей вникаю в это прекрасное явление природы, потому что я нисколько не брезглив. Вот придет чадолюбивая холера или прохватит столичная лихорадка. А может быть, бревно сорвется с крыши и прихлопнет на месте. И отлучится, как говорят, душа от внешней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видел в детстве. Положат тебя на стол, станут курить ладаном, запоют за душу хватающие гимны. Соберутся други и знаемые, станут целовать тебя, кто посмелее в губы, потрусливее в венок. Дальше? Что дальше? Захлопнут гроб крышкой и завинтят ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Сафронов, и опустят тело в подземное жилище. Могила? Что такое там? Я уже вижу, как идут, лезут и ползут черви, крысы, кроты. Веселенький пейзажик.
Но вообще ведь размышления о смерти, подготовка к этому, это такая очень христианская мысль и такой путь христианина.
Да, но одно дело смерть как метафизическое явление, а другое как физиологическое. И здесь
то есть у него было больше физиологии.
Конечно.
Ну
думаю,
да, мы, собственно, и слышим об этом, цитате.
У него как раз и читаем. Надо сказать, что он мне все чаще и чаще, после того, как я им зачитался, напоминает писателя 20 века.
Да, я вот об этом хотела сказать, он что он очень современный.
Он очень современный по своей стилистике.
Я хотела сказать, и не начало 20 века, а конца 20 века.
Конца 20 века. Вот какой-то постмодернизм у него есть. Кроме того, у него есть какие-то стихи вот в очерке Бурса, которые он цитирует. И, естественно, совершенно что-то он сам дописывает, что-то идет от этих школьников, условно говоря. Mm-hmm. И это мне напоминает Хармсова, напоминает Абериутов. С другой стороны, мы вот некоторые слова наши вульгарные, нам иногда кажется, что это вообще примерно где-то в 20 веке они возникли.
То есть да, мы сленг же у него находим. Мы об этом тоже обещали поговорить.
Вот мы сейчас просто покажем нашим слушателям, что этот сленг, который нам кажется, ну почти вот вчера родился,
да,
он был и тогда, в 1863 году. Это же поразительно.
Потрясающе. Давайте послушаем небольшой отрывок еще из произведения «Очерки Бурсы» и обратите внимание на слова, которые звучат в этом диалоге.
Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами: «Господа, это подло, наконец!»
«Что такое?
Кто взял горбушку?» «С кашей!» — отвечали ему насмешливо. «Стибрили! Сбондили!
Сляпсили!
Сперли!
Лафа, брат!»
Все эти слова в переводе с бурсатского на человеческий язык означали «украли», а «лафа» — «лихо».
Ну, конечно, не все слова сегодня в обиходе у нас, но многие сохранились, да, стибрили, извините, сперли.
Сперли, например.
Лафа, казалось бы, вообще какое-то новое относительное слово. А как относились его современники к тому, что вот этот сленг, эта речь такая повседневная, да, низкого пошиба появилась в литературе?
По-разному. Угу. Некоторые были возмущены и вообще считали, что такую помойку не надо тащить в литературу. Было много критиков, которые возмущались. Кстати говоря, Достоевского в журнале «Эпоха» ругали его страшно за это. И он отказался с ними сотрудничать, Помиловский. Но благодаря Некрасову и Чернышевскому ему дали широкую дорогу в «Современник», в главный журнал тогдашней России. И, вы знаете, читали его с огромным удовольствием. Он стал популярным писателем, на некоторое время модным писателем. Он приобрел деньги, приобрел славу и, надо сказать, тем более погрузился в пьянство.
Вот что пишет об этом педагог, литератор и общественный деятель Виктор Острогорский.
«Счастье широко улыбнулось Помиловскому. Явились и деньги, и знакомства. Все редакции искали его сотрудничество. Имя его вдруг сделалось популярно среди всей читающей публики. Словом, кажется, тут бы и развернуться его таланту во всей силе и блеске». Но тут-то именно и началось у писателя болезненное, пессимистическое настроение и постепенное разрушение его от природы сильного физического организма, что все вместе и довело его через 2 года до могилы.
Виктор, ну мы поговорили уже о каких-то словах, о таком сленге, да, который до сих пор у нас в обиходе, и оказывается-то это все зародилось в середине 19 века и уже было вот у писателя Помиловского. Давайте подумаем, что еще мы от него получили в нашей речи среди выражений, которыми мы пользуемся.
Во-первых, мещанское счастье – это просто то самое счастье, которого никто не хочет, потому что считается, что это пошлое, отвратительное счастье, счастье толпы, счастье убогих людей. Но, с другой стороны, Помиловский говорил, что «да подождите, так таких людей полно, а какое еще может быть счастье?» И он написал об этом прекрасную повесть, которая так и называется «Мещанское счастье». То есть он говорит: «А что вы еще хотите? Такие люди, такое счастье».
И там вот у нас кисейная девушка еще появляется.
В этой повести появляется кисейная девушка, как раз которая и претендует на мещанское счастье. Кстати говоря, это совершенно не значит, что она плохая девушка. Кисейная – это вот та материя, достаточно дорогая.
Кисия.
Кисия, которую одевались девушки. И я хочу сказать, что у Помиловского это совсем не ругательство, не кисейная девушка, не мещанское счастье. Это данность человеческой природы, которую потом мы все время хотели преодолеть разными утопиями. А здесь он говорил: вот такие люди, вот такие возможности. Опять как у Селина, но только Селин почти на век позже.
Послушаем небольшой отрывок из повести «Мещанское счастье».
Когда доехали до деревни, где жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берег, простились и отправились дальше. Немного погодя, Лизавета Аркадьевна сказала: «Кисейная девушка». «Лиза!» — начал с упреком отец. «Да что, папа?» — перебила Лизавета Аркадьевна. «Ведь жалко смотреть на подобных девушек. Поразительная неразвитость и пустота. Читали они Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали. Поют: «Всех цветочков боли розу я любила, да стонет сизый голубочек». Вечно мечтают, вечно играют. Легкие, бойкие девушки любят сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы. И сколько у нас этих бедных кисейных созданий!» «Ты Леночку не знаешь», — сказал отец. «Оттого и говоришь так. Она девица очень добрая». «Добрая?» — ответила дочь с досадою. «Знаю, очень хорошо я это знаю. Они все у нас добренькие. Всегда спасут муху из паутины и раздавят паука».
А вы знаете, очень интересная эта тема каких-то взаимосвязей Помяловского с 20 веком и его влияние на других писателей. Вы говорили сегодня уже о Чернышевском, но еще и Горький признавался, да, как на него повлиял Помяловский.
Да, Горький многократно отзывался о Помяловском как о своем учителе. И он действительно что-то перенял у Помяловского. Например, его очерк о крестьянской жизни, о крестьянах, он очень жесток вообще у Горького.
Ну что, Горький перенял у Помяловского вот именно жестокость? Вот эту...
Нет, он перенял описание жестоких явлений.
Вот этот мрак, да, бесконечный, да?
Но это же его слова о свинцовой мерзости у Горького, который касается провинциальной русской жизни, свинцовой мерзости. Эти свинцовые мерзости первым как раз и описал наш сегодняшний герой.
Ну, а вот что Горький сам говорил о влиянии на него творчества Помяловского.
«Я думаю, что на мое отношение к жизни влияли каждый по-своему три писателя – Помяловский, Глеб Успенский и Лесков. Возможно, что Помяловский влиял на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно встал против старой, дворянской литературной церкви. Первый решительно указал литераторам на необходимость изучать всех участников жизни – нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих».
Это был «Заговор классиков», и сегодня мы говорили о писателе Николае Помяловском. В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
«Заговор классиков».